Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире православный радиоканал «Воскресенье». Это «Беседа о вечном». Сегодня гостем нашей студии становится протоиерей Николай Малета, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора нашего с вами родного города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Николай.
Здравствуйте.
Ну что же, я думаю, что наша сегодняшняя беседа, она будет посвящена окончанию, последним денечкам, да, вот этой предстоящей масленичной недели и подготовкой, наверное, к самому главному событию, я так думаю, что к Великому посту. И очень хочется как-то торжественно к этому подойти. И мы понимаем, что мы как бы каждый год говорим об одних и тех же событиях, и это остается для нас все равно очень и очень важным.
Да, завершается масленица, в просторечии, так, сырная неделя. Неделя, которая является не то чтобы последней такой неделей, последним временем, когда можно еще вкушать и скоромную пищу, кроме мясной. Но эта неделя уже особенная. Я думаю, что, к сожалению, многие и так и не прочувствовали, потому что богослужение мало кто посещает, так как в эту неделю не было особых праздников. Но кто был в храме или случайно попадал во время богослужения, то уже несложно было заметить начало поста, по сути. Светское восприятие, понимание масленицы и церковное, они разительным образом отличаются, потому что светское понимание – это вот такое веселье, гуляние, что называется, последняя возможность, надо ее использовать по полной.
Бери от жизни все.
Да, поэтому здесь и все эти увеселительные
работают.
Да, все это работа, радость и веселье, и это как-то передается даже настроение. Я бы не сказал, что в наше время это очень, очень распространено, потому что мало воцерковленных людей так по-настоящему. И масленица, она так, как бы, для, что называется, на любителя. Где-то элементы присутствуют, блины там предлагают во всех заведениях, где кормят практически, где только можно их делать. А вот если посмотреть даже дореволюционное, когда шел процесс обмершления, то там уже вот это действительно, эти тройки, стенка на стенку, вот это то, что у нас иногда даже в Харитоновском парке, в других местах стараются проводить и проводят вместе с церковью, вместе с епархией. И это не то, что епархия хочет показать, что вот это церковное понимание, но чтобы хотя бы вот в эту струю чисто светскую внести хоть какой-то элемент церковного понимания, что это уже идет подготовка к посту, потому что вот я упомянул о богослужении, в среду и пятницу уже литургии не совершаются, то есть главное служба, божественная литургия, таинство Евхаристии не совершается, и причащаться в эти дни нет возможности, нет Евхаристии. Поэтому в этом смысле вот нужно иметь в виду, что действительно сырная неделя, подготовительная, там уже звучат молитвы преподобного Ефрема Сирина, которые мы привыкли слышать, и очень глубокие по содержанию: «Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначали, празднословие недажми». Вот эти молитвы уже звучат на богослужении в среду и пятницу сырной недели. Да, поэтому это уже это такой первый этап, первая ступенька поста. Есть ограничения уже и в пище, это мясная пища, и есть уже вот глубокие покаянные элементы богослужения, которые нас приуготовляют к вступлению в спасительное поприще Великого Поста. И, конечно, это самое такое центральное событие всего периода подготовительного, всех нескольких недель. это прощенное воскресенье, это умилительный, удивительный, глубокий по содержанию, по смыслу трогательный чин прощения, который и в нашем кафедральном соборе будет Владыка, как и всегда, совершать вечером, воскресенье.
5 часов, наверное, да?
Нет, вот чин прощения будет в 6 часов.
В 6 часов.
По расписанию в 6 часов, потому что будет там сначала служба непродолжительная, только вечерняя, потому что Великим постом, на первой неделе Великого поста есть попытка хотя бы в эти дни приблизиться в богослужении к тому уставу, который, по сути, предполагает вечером только вечернюю службу, это вечерняя, без утренней. У нас мы привыкли, что вечером звучит молитва, диакон возглашает: «Исполним утреннюю нашу молитву Господи». Или перед великим славословием, когда поют «Славышнюю Богу», священник возглашает: «Слава тебе, показавшему нам свет». Это элемент всеночного бдения, свет утром, то есть на утреннее. Если всеночное бдение, оно начиналось с вечера, заканчивалось восходом солнца, то это было уместно: «Слава тебе, показавшему нам свет». А так у нас заходит солнце, а батюшка, то есть немножко вот такое несоответствие, но не меняется, возгласы эти звучат, и призыв молитвенный «Исполним утреннюю молитву» звучит вечером, а вот, прежде всего, конечно, на первой седмице утром будет совершаться утренняя, поэтому вот вечером только вечерняя, и будет потом сразу чин прощения. Вот вступая и вот проводя, скажем, первую седмицу и дальнейшие недели Великого Поста, что нам нужно иметь в виду? Потому что без правильного осознания, правильного понимания смысла Великого Поста, он может стать нам не то что полезным, а даже принести, я бы сказал, вред. Оказывается, подвиги могут даже навредить и физическому здоровью.
Вот даже вопросы не надо задавать, потому что вы очень как-то хорошо понимаете, говорите, и просто можно вас слушать, батюшка.
А вы задавайте. Вот, потому что на самом деле, вот, ну, если будет одно воздержание от определенного рода пищи, ну что, будет определенная диета. Мало того, человек, если будет наделять эту свою диету религиозным якобы пониманием, что я это делаю ради Бога, ради спасения души, при этом даже этим гордиться, кичиться, неядущий, апостол говорит, неядущий ядущего, да не осуждает. То есть, кто постится, не постящего, да не осуждает. И тот, кто не постится, постящего, да не укоряет. То есть, вот в этом смысле каждый делает свое. Апостол говорит, едим мы или пьем. Что мы этим можем дать Богу, доказать, вот, что я не буду есть? И что толку? Если не будет главного содержания нашего поста, это духовное делание, это действительно работа над собой, работа над своими какими-то привязанностями, страстями. А вот одна из таких главных составляющих – это как раз наше пристрастие вот к еде. Мы любим себя побаловать, нам тяжело. Мало того, когда вот наступает... Я знаю, многие люди не любят масленицу, верующие. Их раздражает. Ну, чего можно... То есть, вроде бы и не пост, а уже какое-то непонятное. То есть, мясо, если нельзя есть, то какое-то чего-то... Ну, чего? Селедку с блинчиками? Или что? Какую пищу? И она какое-то вот такое, действительно, ни рыба, ни мясо.
Ну, переходный момент.
Да, какое-то время. И то уже вот на этой стадии, люди чувствуют такое раздражение. А тем более, когда человек начнет себя ограничивать вот по-серьезному, и мясная, и молочная. Это Великий пост исключает даже рыбу, кроме Благовещения и Вербного воскресения. Два дня всего в течение Великого поста предполагают вкушение рыбы. Там Лазарева суббота, там вкушение икры рыбной. И все. Как вот это выдержать? И на человека нападает вот такое раздражение, уныние, даже ропот и гнев какой-то. И вот этот момент, когда мы чувствуем, что мы немощные, проявляются вот эти наши слабости, наши немощи, наши грехи, наши страстишки. Вот это очень удобный момент, действительно, для того, чтобы для каких-то, скажем, в медицине исследований, чтобы были анализы нормально, показали то, что хотят доктора увидеть, они запрещают. Или это должно быть натощак, или вот в течение там нескольких дней не есть то-то и то-то, чтобы УЗИ показало чего-то, то есть вот есть какие-то условия, чтобы был правильный какой-то результат этих исследований. Поэтому мне кажется, что очень важно осознать, а ради чего все это мы делаем.
Совершенно правы.
И кому это нужно?
Потому что когда этого понимания нет вообще, многие ведь даже и среду и пятницу не могут поститься, потому что нет этого понимания, ради чего. Батюшка, как вы думаете, очень часто бывает, что когда человек вроде бы он уже настроен, он и понимает, ради чего он это делает, но все равно бывают такие ситуации, когда когда ты, может быть, просто идешь в гости куда-то, или как-то обстоятельства складываются, что все равно ты нарушаешь пост, да, и тогда человек начинает унывать. И он говорит себе, опять в этом году у меня не получается. То есть не получается именно этот съестной пост, то есть пищевой пост, так как люди многие считают, что это какая-то основа. И в то же время очень разные точки зрения. Батюшки нам на исповеди говорят так, что это же не главное. Батюшка говорит один, это не главное, то есть можно как-то нарушать. А с другой стороны, ты также понимаешь, тебя мучает, может быть, даже где-то такое высказывание других священников, которые, даже это не священники, а, наверное, святые отцы нам об этом говорят, что когда человек не постится, то он и не является членом Церкви Христовой.
Знаете, одно из самых таких необходимых, не знаю, условий или таких положений, основ всей деятельности человека, всей его жизни, тем более в духовной области, это без крайностей, святые отцы говорят, не упадайте в крайность. Ведь, с одной стороны, может быть крайность, когда человек свой пост, свой духовный этот подвиг сводит только к этой диете, к ограничению от определенного рода пищи. И он считает, что все говорят, и святых отцов можно почитать, что, конечно, главное не то, что Алексей Ильич часто повторяет,
Осипов,
да, молочка постом не выпила, а вот соседку заживо съела, и еще какие-то моменты. Да, вот это крайность. Это какое-то фарисейство, тем более человек начинает этим еще кичиться, гордиться, что я не буду есть, при этом я себе буду позволять какие-то вещи, которые совершенно непозволительны, не то что во время поста, грехи, нет никакого... Что такое пост? Это такой термин, скажем, созвучный с военной терминологией. На посту солдаты стоят. Что они делают? Они охраняют. Они бдят, бдение проводят. И ночью, и днем меняются, но стоят на посту. Какой смысл, какая цель вот этого стояния? Просто постоять, тем более зимой померзнуть, в каком-нибудь тулупе, в валенках, шапке-ушанке там завязанной, минус 40, а он стоит. А чтобы враги не пробрались, чтобы тебе зло не причинили, и тем, кто верил тебе своей жизни, твоих друзей, командиров. Вот пост должен, вот человек должен стоять на посту, на чеку. И следите за этими вещами тоже. Одно дело, если там по необходимости родственники, близкие, кто-то какой-то юбилей или какое-то событие, мы можем прийти на этот праздник. Но я не думаю, что в современном мире там кто-то зациклит и будет следить за вами, вы мясо съели или еще чего-то. Мы сами себе уже позволяем и выпить, и поесть, хотя постные пищи, да, хотя там постные пищи, салаты какие-то, там овощные какие-то вот моменты могут присутствовать. И что нам нужно обязательно? Мы с голоду помрем, если там час, два, три проведем.
Да,
в гостях. Или будем выковыривать. Не надо вот этим выковыриванием, тем более ставить в неловкое положение хозяев, которые пригласили нас. Ни к чему совершенно. Мы приходим и заявляем, мы на посту. И те в шоковом состоянии, а чем мы вас кормить будем, потому что они не представляют даже в каком-то, не знаю, овощном салате, и то там кусок какой-то брынзы, там сыра и так далее. Чем кормить, как кормить? Ну, не нужно. Лучше вот, что называется, воздержанно немножко, но это по необходимости. Я считаю, что великим постом нужно свести вот эти хождения в гости до минимума, до самой необходимости. То есть в этом смысле воздержание какое-то должно быть. Поэтому вот какие-то, ну, попали, да, где-то в ситуацию такую, где невозможно.
К родителям, да, поэтому, хотя бы, которые не постятся,
да,
я вот
да,
это имела в виду, даже не, да, не просто так.
А родители поймут, тем более, если они знают, чего там, не знаю, сухари какие-нибудь, печенюшки, там чаек побить с вареньем, там батоны и все нормально. Не нужно нам и родственникам, не нужно нас там накормить, чтобы это люди пошли сытыми, довольными. А главное для родных людей – это общение, это увидеть друг друга и пообщаться. Поэтому вот какие-то вещи нужно тоже без крайностей. Вот человек постился, и раз искушение, вот где-то в дороге или где-то еще там позволили себе, или обстановка к этому привела, что невозможно не нарушить. И в этом все. Человек считает, что пост весь перечеркнут.
Бывает
все,
такое чувство.
Все мои труды на смарку. Вот все, изгадили, загадили. Вот эта ложка дегтя, вот в бочку меда, я думаю, что это опять же крайнее восприятие. Конечно, неприятно, но это одно из немногих. Я не думаю, что оно страшнее, чем, скажем, наше осуждение или злоба, зависть, какое-то раздражение, гнев, обман, ложь, там, воровство какое-то, еще какие-то моменты. Или даже, скажем, вот съели какой-то бутерброд не совсем постный, там, с сыром, и все, на этом остановились. Или мы объелись, что уже встать не можем, постной пищи сейчас, продуктов даже в кризис, при желании, достаточно, можно и постных даже находят, вернее, в колбасе не находят ничего животного происхождения, такие есть колбасные изделия. Там не написано, что это соя, это колбаса мясная, но на самом деле там ничего нету. Даже масло сливочное не содержит ничего, там какие-то еще какие-то продукты, которые совершенно их можно есть в сладость, шоколад, там шоколадные конфеты сейчас говорят, это там нет ничего, там в лучшем случае бобы какие-то, то есть вот эти, как их, какао-бобы.
Какие они невкусные.
Вот сегодня конфету вспоминаешь какие-нибудь там советской юности, детства, молодости, совершенно даже не... Вкус был другой абсолютно, не то, что вкус детства или тут мы повзрослели, дети не то. Поэтому здесь, опять же, разумно нужно, воздержание нужно. Вот я бы хотел немножко вернуться к прощенному воскресенью. В этот день, вот третья неделя была о страшном суде, а четвертая, вот прощенное воскресенье, но там еще есть еще одно календарное такое обозначение, неделя воспоминания Адамова изгнания из рая. И это естественно имеет глубокий смысл, это не случайность какая-то, потому что если кто читал Библию или слышал, За что был Адам и Ева, наши прародители, изгнаны из рая? Ну, есть такое полуанекдотическое такое, понимаешь, что вот съели яблоко, поэтому Господь их, а еще добавляю сюда совсем какое-то такое, что съел до преображения яблоко, вот из рая был Адам. Конечно, преображение, это правило, не есть яблоки до преображения освящается, это явление нашего времени, тем более более северных стран, холодных, где виноград. В принципе, преображение освящается виноград, а не яблоки. Но по сути, смысл-то какой? За что были изгнаны родители? Не за то, что они вкусили вот этот запретный плод, а за то, что они оказались готовыми вкусить, они оказались, когда проявили не то, что неверие, а недоверие Богу. То есть прародители нарушили, святые отцы многие об этом говорят, одну единственную заповедь. Заповедь поста. То есть это...
Так просто.
По сути, да, заповедь поста. И опять же, те, которые считают, что это второстепенное воздержание от там, скоромной пищи, что это ничего страшного? Нет, страшно. Страшно. В любом таком действии, если ты делаешь его не по необходимости какой-то, а просто произвольно, уже идет само собой разумеющееся. То есть ты проявляешь недоверие церкви, ты проявляешь в конечном итоге недоверие Богу. Ведь это божественное установление поста. И прародители, вот Господь сказал, вкушайте от всех плодов, какие есть. Только вот одно это дерево, неизвестно, в Библии не указано именно, какое дерево и плоды какого дерева. Вот дерево познания добра и зла. Можно сказать, это было даже какое-то условное вот дерево, вот из этого, и от этих плодов не вкушать. Скажем, ребенок просит что-то у родителей. Вот родители дают ребенку, вот положили на стол две одинаковых шоколадки или там конфеты, да? Совершенно одинаковые. И говорят, вот эту можно есть, а вот эту нельзя.
Да, что интересно, в голове у ребенка в этот момент происходит раздвоение личности.
Вот что произошло, то, что произошло с Адамом, вот мы дети Адама, мы с поврежденной природой. Вот Адам стал таким первым, можно сказать, да, с раздвоенной, вот он слушал, там уже даже не раздвоение. Что произошло после грехопадения, святые отцы и церковь Христова имеют толкование, учение, что произошло. Произошло вот это раздвоение, расстроение. Святитель Игнатий Брянчанин говорит, что разум, чувство и свободная воля стали действовать автономно, самостоятельно. Вот как Крылов, наш великий баснописец, изобразил лебедь, рак и щука, которые действуют автономно. Вот это повозка, это наша человеческая природа, которую тащат в разные стороны, разрывают. Как часто разум говорит нельзя, чувство говорит, там не хочется, а потом больно. Вот этот разрыв происходит. И у Адама, он и слушал и жену, и Бога помнил, и лукавый там шептал, и вот произошло вот это, а после грехопадения вот это разрыв произошел. И у ребенка это происходит, и у нас всегда происходит это. Мы вот такие, даже не шизофреники, это не раздвоение духовное в большей степени, а расстроение. Посетителю Василию Великому природа человеческая раскололась на тысячу частей. Вот все наши силы, все наши устремления, какой-то вот такой наступил хаос, и есть такое великое добродетель христианское, целомудрие, которое не сводится только к одному, вот в чистоте, в плотских отношениях с противоположным полом целомудрие – это целостность мудрования, это целостность природы человеческой. Целостная натура – это крайне редкое явление. И вот и у ребенка происходит вот это. Смотрит на ту и другую конфету. Известно, запретный плод сладок.
Он скажет, я две хочу.
Пожалуйста, пожалуйста. Вот тебе, вот здесь будут гора запретных и гора незапретных каких-то вещей, одинаковых совершенно на столе. Вот это можно, это нельзя. И вот если ребенок возьмет из той кучки, которая запрещенная, хотя одинаковые совершенно, то есть в этом смысле даже вот не то, что мясные какие-то вещи, мясо или там картошку печеную положили, да? Нет, две отбивные одинаковые или котлеты лежат, вот эту можно, она не постная. Эту нельзя, а вот это постное, эту можно. Из такого же мяса. Вот главное, вот человек, его вот психологическое, душевное, духовное состояние, его отношение к этому. То есть могли быть вполне два одинаковых дерева с одинаковыми плодами, вот из этого вкушай, из этого нельзя. Интересно, а почему?
Угу. Возникает такой вопрос.
А что там такое? А вот как раз этот был запрет, скажем так, условный, по большому счету, как к ребенку. Вот это можно, в час можешь выйти гулять, вот в два часа нельзя. А почему? Тебе такое благословение, и все, выполни. Нет, начинается мозгование, зачем и почему,
и
как.
Почему?
Ну, я такие эксперименты, чтобы совсем там час или два, конечно, есть стремление, есть желание, не всегда это получается, не всегда времени хватает, и состояние бывает совсем не такое, чтобы там учить уроки какие-то проводить. Но главное, мне кажется, что это нужно объяснять.
Вот. То есть все-таки объяснять.
Объяснять. Мы сейчас чего пытаемся сделать? Объяснять. В чем смысл, подлинный смысл поста? Вот это запретный плод, это было средство. Средство воспитания в человеке веры и доверия Богу, и послушания Богу. Что он полностью доверял, чтобы человек полностью доверял Богу. Но он не выдержал это испытание. Так и вот здесь. Даже в отношении пищи это немаловажно, но это не первостепенной важности. И потом нужно понимать, что это всего-навсего средство. Средство. Как в разговоре, был, по-моему, бес искушал Антония Великого преподобного. Или Макария Великого, точно могу, но кого-то из великих святых. Говорил, ты думаешь, чем ты меня победил? Тем, что ты мало ешь? Нет, я совсем ничего не ем. Ты мало спишь, я вовсе не сплю. А чем ты меня победил? Твоим смирением. Мало того, даже говоря это, дьявол наверняка смотрел, как преподобный отреагирует. Ах, смирением, значит, я смиренный. Мог даже на эту удочку попасться, да? Что подумать, что он, оказывается, уже смиренный, и возгордиться этим, что он смиренный. И вот твое смирение все пух и прах. Поэтому вот действительно главное не то, чтобы не есть чего-то, а главное, чтобы стяжать, ради чего это, ради чего мы, собственно, едим. Даже великий Сократ, по-моему, говорил удивительные слова, православного христианина нужно где-то даже, можно записать и руководство. Человек должен жить, то есть есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Это даже понимали, да, не христиане и не люди, принадлежащие богоизбранному израильскому народу, а вот язычники, по большому счету. Но мудрецы, которые доходили до истин христианских даже, вот собственным усилием, трудом, познанием самого себя. Поэтому человек должен действительно есть для того, чтобы жить. Но если он начинает жить для того, чтобы есть, и повкуснее, вот это гурманство, то он доходит до безобразных состояний. Вот это уже беда. Поэтому мы едим для того, чтобы жить, чтобы двигаться, чтобы работать, чтобы...
Чтобы у нас была энергия.
Да, естественно. Чтобы,
это же
чтобы
для
мы...
нас, для человека,
естественно,
очень важно.
Это, вот это как для автомобиля какой-нибудь там бензин.
Топливо.
Да, топливо. Оно само по себе ценности, но оно приводит в движение. Так, так и это, для вот этого. А сам пост, воздержание от, скажем, мясной, молочной и прочей там пищи животного происхождения, это тоже средство для того, чтобы душу привести в нужное состояние, в том числе, чтобы ее немножко смирить.
Батюшка, ну тогда скажите, как быть с детьми во время Великого Поста?
Просто. Вот.
У вас их пятеро.
Да.
У нас поменьше.
Да, всяких.
Разные дети.
От 20 до 5, до 4.
Видите, какое.
Да, постятся иногда, но не всегда. В школе не постятся. Старшие уже, ну, стараюсь, конечно, это на их, на совести всех, конечно. Поэтому я свое детство вспоминаю. Я постился. И в школе... Ну, как-то так получалось. У нас даже в школе толком столовой не было. Ну, что-то было, но как-то старался с 7 лет. Так было у нас заведено в семье.
Это потому, что в семье было заведено.
В семье, конечно.
Если родители в семье не поститься, то как может ребенку? Это очень трудно.
Это не то, что трудно, это невозможно, это бессмысленно. Поэтому вот в отношении своих детей... Дома готовится пища, в основном постная, где-то там маленькому совсем там чего-то, молочка чего-то попить, там какие-то вот, а специально редко готовится там не постная пища для детей школьного возраста, скажем, и которые в школе там едят, что дают.
Mm-hmm.
Поэтому в отношении детей здесь, мне кажется, главное, и вот в этом смысле, вот хотя бы вот бывают каникулы, которые приходятся на время Великого Поста. Хотя бы во время каникул, вот у нас пост. Поэтому нужно постараться где-то почитать духовную литературу. Что такое пост? Телевизор, если возможно, выключите даже канал «Союз», чтобы не было искушения переключить на не «Союз». Неделю воздержались, очень хорошо. Вот телефоны в сторону только для того, чтобы позвонить. Вот возьмите себе силу воли, в том числе воспитывать. Вот это тоже пост. Это пост, и не меньшей важности, чем еда. Вот в этом смысле, это опять же, еда, вот эти все виды, это средства, от которых нужно воздерживать. Тем более мы видим, что у нас, скажем, что нам дает просмотр каких-то передач по телевидению? Пользы много ли? Ну, понятно, там новости посмотрели. И то, пользы много ли от этих новостей, которые всегда, как правило, с этой черной или желтой окраской? А вот человек, если опять
это
же...
Такая привычка ведь, ужасная сила
привычки. Привычка, мы уже ненасытные. Один батюшка как-то рассказывал, они в каком-то походе или чего там были в лесу, и бывает там охотники чего-то убивают и оставляют потроха и прочие вещи. И вот то ли тех же охотников, охотничья собака, обнаружили собаку между двух куч вот этих...
Мёртвую.
Нет, не живую. Живую, но уже такую кругленькую, что она встать не могла. Она голову то в одну кучу повернет, то в другую. То есть вот в это не превращаться, когда человек как ненасытное животное какое-то вот уже трещит по швам, лопается, а все ест. Есть даже такая болезнь, некоторые исследователи творчества того же Крылова говорят, что у него была вот, ну, есть, вот не поступает этот импульс от желудка в мозг, что там уже полные. И он даже ел, садился
Иван
на...
Иван Андреевич Крылов, да?
Да, он был грузный,
полный, да,
полный. И на определенном расстоянии, когда его живот упирался в стол, он прекращал есть. Ну, а басня это или не басня, но у Крылова этой басни
нет. Ну, басня-то у него прекрасная.
Прекрасная. Нет, я о другом, что у него не было. Есть такое нарушение в организме, когда человек не чувствует, что он насытился. То есть чувство насыщения не наступает. То есть это очень плохая опасность.
Это обмен веществ.
Да, а если это в мозгу, если это психика человеческая, вот, есть и безудержно, то вот это не нормально. Вот это наша привычка. А привычек у нас, вот человек такая бездонная бочка, и все вещи нужно анализировать. Привычка смотреть телевизор, но ты просиди вот 2-3 часа, потом сядь и проанализируй, сколько я полезной информации почерпнула, сколько пользы для души, насколько я спокойнее, мирнее, добрее стал, или как, вот проанализируй. А сколько вот раздражения, осуждений, гнева и даже физической усталости мы отдыхаем у телевизора, мы больше устаем, там напряжение.
Многие почему-то говорят, что они отдыхают у телевизора.
Это самообман. Если провести, не знаю, подключить все эти проводки, как и где-то исследование проводит медицинское, да, как работает сердце, как мозг, как давление. Общее состояние организма вот за эти 2-3 часа, то я думаю, что отдыхом здесь и не пахнет. Организм устает больше. Поэтому вот, ну, нужно все анализировать. Вот Господь нам дал разум, чувства и свободную волю не для того, чтобы они действовали автономно, сами по себе, но чтобы они действовали сообща и думали, анализировали все наши деяния, все наши поступки, мысли и чувства. Да, время поста, время испытания, время сугубой молитвы. Я думаю, что многие замечают, что не то, что исполняются слова евангельские Христовы, что мир во зле лежит. Зло все больше, наверное, о себе заявляет, и прежде всего это зло коренится в сердце человеческом, в нас самих. И вот как раз главное, чтобы не озлобиться в этом мире, потому что я думаю, что даже то, что, о чем мы говорили последние минуты, телевидение, мы видим, какая война, мир не прекращает воевать, а воюет он, как правило, против истины, против правды, против любви Божией и друг другу. Я думаю, что в каком-то страшном сне не приснилось бы, что вот в наше время, ну ладно, 100 лет, почти 100 лет назад была гражданская война, братоубийственная, но мы-то люди цивилизованные, мы-то люди умные. Мало того, не в какой-нибудь там языческой стране, а в братской Украине, чтобы брат брата убивал. Вот это поразительно. Мало того, какие там принципы, они не то что на поле брани, вышли в поле, ну пускай даже на танках. Нет, стрелять по школам, по больницам.
По своим же соотечественникам. По своим же, по вот своим это просто, же. Вот это-то
мало
как
того,
раз, батюшка,
мало,
не приходит в голову.
Не приходит, мало. Вот действительно, есть такое даже выражение, что когда Господь хочет наказать человека, Он лишает его ума. Вот мир обезумел, потому что на самом деле говорят, что да, христианская эра уходит. На самом деле, скорее всего так. Потому что, да, есть постящиеся, есть, даже в Государственной Думе, там постные блюда очень пользуются популярностью, там чуть ли не 40-50% пост соблюдают. И я верю, что, допускаю, вполне искренне люди соблюдают этот пост. Но этого очень мало. Этого недостаточно. Я повторю, что мало диеты. Нужно действительно вот в смирении пасть каждому хотя бы разок в течение поста: «Господи, вразуми, Господи, умудри». Мы молимся, читаем молитвы о мире на Украине за каждым богослужением, молимся, но, видимо, какая-то наша слабая молитва, А может быть и сильно, если бы и это и не было, то могло бы быть, скорее всего, могло бы быть и гораздо хуже. Поэтому вот мир, если он близится к завершению, я не говорю, что это финальная стадия Точек. Бытия мира, да. Господь говорит, будете слышать о войнах, о распрях и так далее. Это еще не конец, это начало болезней, это еще не все, это один из признаков. Но Господь говорит, придя на землю, обрету ли я веру, и не будет любви между людьми. Вот это страшнее признак, чем война, потому что между людьми любви практически нет. Есть какой-то расчет, есть какие-то корыстные соображения, есть какая-то привычка, есть какие-то моменты. Семья рушится. Есть даже, вот Владыка приезжал из Молдавии на 130-летие.
Владыка Викентий.
Нет.
Какой?
Владыка Маркел. Вот недавно, совсем недавно, на конференцию и на службу в храме на крови. И он говорил, в Молдавии, по-моему, 97 или сколько процентов православного населения. При этом парламент страны принял даже, по-моему, в последнем чтении или как, закон о том, что, чтобы исключить из лексикона, даже из юридического оборота, термины «папа-мама», «родитель номер один», «родитель номер два».
Это Молдавия
принимает?
Она приняла такое решение уже?
Владыка так сказал, но я не знаю, в последнем там решении или чего, и он, я слышал, и раньше выступает против этого, многие выступают, представляете, это слуги народа. Кого они слушают, как они слушают, родитель номер один, к чему это клонится. Поэтому беды очень много. И время поста, когда у нас на Руси бывали смутные времена, это, я полагаю, очередное смутное время. Это не просто кризис, а кризис, я как-то уже говорил, что это с греческого суд означает. Mm-hmm. Вот это суд, тем более время поста, мы должны тоже стать на такой, на частный суд и посмотреть, насколько мы истинные христиане, насколько мы истинные граждане своего Отечества, молиться друг за друга, за власть, за воинов наших, чтобы Господь их вразумлял, помогал. А мы сколько сможем? Кто-то день попостился, кто-то два, кто-то три, кто-то семь недель. Это будет общий вклад такой, когда на Руси действительно была трагедия, была смута, люди налагали дополнительно пост, и вот постом и молитвой воскресали духовно, mm-hmm. и воскреснув духовно, воскрешалась и вся жизнь вокруг. Вот это, мне кажется, нужно всем нам положить в намерение, вступая на поприще Великого Поста, чтобы было благо и для спасения наших душ, и для нашей жизни здесь, пока мы живем на земле, чтобы Господь нас хранил в мире и согласии.
Угу. Батюшка, благословите нас.
Бог благословит, помогай нам всем Господь. И повторю, чтобы наши силы какие-то немощные, ограниченные, чтобы через вот это чувство собственного бессилия, а Господь говорит, что Господь гордым против смиренным дает благодать, и сила Божия в немощах совершается. Чувствуя свое бессилие, обратимся к Богу за помощью, Господь нас укрепит и благословит не только на подвиг Великого Поста, но и на подлинную христианскую и спасительную жизнь. Храни всех Господь.
Да, и самое главное нам веру сохранить, не потерять, а приумножить. И я хочу только добавить от себя, что сейчас, вот перед наступлением Великого Поста, в особенности это как бы чувствуется, чтобы каждый человек, он приложил максимум усилий, понимая, какое сегодня время, и понимая о том, что от каждого человека, от каждого православного человека зависит очень много.
Да, это безусловно так, потому что на самом деле, вот, как говорят, даже по отношению к любви, любить все человечество очень просто, а вот конкретного человека очень сложно, поэтому Господь дал человеку, каждому человеку эту жизнь, и она уникальная, она неповторимая, она единственная, поэтому, безусловно, как живой организм, человеческий организм, все взаимосвязано, так и в общественном организме человеческом все взаимосвязано. Болит маленький зуб, а все тело не блаженствует, так и здесь страдает теми же страстями, грехами один человек, страдает и вот этот организм. Поэтому мы друг за друга в ответе, и от каждого от нас зависит много, зависит все.
Зависит все. Даже это, не очень многое, зависит все.
И это жизнь и вечность.
Спасибо, Господи, отец Николай. Дорогие наши слушатели, беседы о вечном на этом заканчиваются. Сегодня в нашей программе принимал участие настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора нашего города Екатеринбурга, протоиерей Николай Малета.
Храни и помогай всем Господь.
Мы продолжаем наш радиоэфир.